Президент России Дмитрий Медведев завершил двухдневный визит на Украину. Напомню, что заявили главы государств в Киеве. Дмитрий Медведев.
Российская сторона хорошо работала потому, что у нее, наконец, появился полноценный украинский партнер. То есть нормальное руководство, которое принимает решения и исполняет их.
Виктор Янукович.
Когда была эффективной политика противостояния? Я не знаю такой страны, которая бы за счет такой политики защищала свои национальные интересы. Поэтому, естественно, принципиальная позиция в защите национальных интересов, она всегда будет присутствовать в нашей политике.
Украинское руководство взяло курс на восстановление стратегического партнерства с Россией. А оппозиция и общественные деятели опасаются, что стремительное сближение с северным соседом может привести даже к потере Украины независимости. Так каковы перспективы украинско-российских отношений? Из Киева Владимир Вахненко.
Одним из главных итогов киевского визита российского президента Дмитрия Медведева стало заключение соглашения о демаркации границ между Украиной и Россией. Этот документ стороны не могли подписать на протяжении 7 минувших лет. Спорным остается только участок в районе Косы-Тузла в Азовском море. Переговоры по этой проблеме должны возобновиться в ближайшее время.
Мы хотим действительно полноценных, масштабных, больших стратегических отношений между двумя нашими странами.
Заявил Дмитрий Медведев в Киеве, который он впервые посетил за время своего президентства. По словам директора украинского филиала Института стран СНГ, политолога Владимира Корнилова, после победы на президентских выборах Виктора Януковича украинско-российские отношения были обречены на улучшение.
Мы видим, что действительно российско-украинские отношения улучшаются. Но я думаю, все ожидали, что после смены президентской власти на Украине эти отношения просто были обречены на улучшение. Сейчас сложились хорошие условия, не скажу, что идеальные, но хорошие условия для того, чтобы темпы этих улучшений были значительны. Просто действительно надо понимать, за последние 5 лет в отношениях между Россией и Украиной образовался вакуум, пустота. И теперь, согласно законам физики, эта пустота заполняется, причем довольно стремительно. Так что в этом нет ничего удивительного, странного, угроз для Украины я в этом не вижу. Само собой, будут и некие проблемы в отношениях между Россией и Украиной. Отношения эти не будут безоблачными. Но то, что украинская власть будет делать все возможное для того, чтобы мы вышли вновь на уровень стратегического партнерства между Москвой и Киевом, в этом не приходится сомневаться.
Вдохновленная недавним Харьковским соглашением о продлении срока базирования в Крыму российского Черноморского флота, Москва буквально засыпала новые украинские власти предложениями о совместных проектах. По мнению бывшего посла Украины в США и Канаде, писателя Юрия Щербака, речь идет не о равноправном сотрудничестве, а о поглощении Украины Россией.
Оппозицию особенно, и не только оппозицию, беспокоит та скорость, с которой происходит как бы сближение стремительное с Россией, но при этом одновременно происходит сдача позиций суверенитета и независимости Украины. Это каждый понимает, потому что продолжение срока пребывания Черноморского флота на 30-40 лет – это практически сдача в аренду вечную, потому что мы понимаем, что это очень серьезные сроки. Это заставляет очень многих усомниться в том, что действительно идет процесс улучшения отношений на равноправной основе. Существует целый ряд областей, я уже не говорю о гуманитарной сфере, где в угоду России начинаются разговоры, ну, во-первых, об ограничении и так очень сильно ограниченного влияния украинского языка. Идут разговоры о том, чтобы учебники какие-то совместные издавать, хотя любая страна, независимая и суверенная, имеет право на свои трактовки истории, на свое понимание, скажем, трагических событий Второй мировой войны. Это все вместе представляет собой целый комплекс действий со стороны правительства Украины, которое рассматривается многими в нашем обществе как сдача позиции украинских. Россия жестко защищает свои национальные интересы. Ну, ни у кого нет сомнений в том, что предложение Путина о слиянии «Газпрома» и «Нафтогаза» Украины, оно имеет под собой какие-то расчеты российской стороны, оно имеет основания и оно вписывается в общую стратегию России по отношению к Украине.
В ходе заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством двух президентов вопрос объединения «Нафтогаза» и «Газпрома» не обсуждался. Но несколько дней назад Виктор Янукович заявил журналистам, что слияние двух компаний маловероятно. Тем не менее, эксперты убеждены, что торги за украинскую газотранспортную систему только начинаются, говорит директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар.
И «Газпром», и российская сторона в целом не раз озвучивали идеи относительно воссоздания технологического и организационного единства бывшей энерготранзитной инфраструктуры бывшего Советского Союза. И в этом смысле, конечно, «Газпром», который в определенной степени уже с этой идеей распрощался в практическом плане, а тут смена власти в Украине привела к неожиданному повороту событий, и они в спешном порядке решили реанимировать эту идею. Тем паче, что на полпути к ее реализации «Газпром» стоит в Белоруссии и Молдове, где практически контролирует половину магистральных газопроводов. Но естественно, что наиболее привлекательным компонентом бывшей единой системы газоснабжения СССР является украинская газотранспортная система вместе с сетью подземных хранилищ газа. По сути, имеет место своеобразная инфраструктурная экспансия. Несмотря на заверение, что выиграют все, на самом деле выигрыш будет за сильнейшим участником. А сильнейший участник в этой инициативе — это «Газпром».
Не меньшее беспокойство украинской общественности и экспертов вызывают и другие российские инициативы по созданию ряда совместных предприятий в ключевых отраслях экономики. Работа над подготовкой соответствующих соглашений продолжается, отмечает президент Киевского энергетического клуба Александр Тадичук.
Большей частью эти соглашения носят политический, геополитический и какой-то даже, может быть, эмоциональный характер. Но, с другой стороны, радует то, что в этот приезд президента уже более прагматичное отношение к этому визиту и желание действительно посчитать с разных сторон, рассмотреть, найти и экономические составляющие новых соглашений. Потому что заявленные ранее объединения под разными вывесками, в разных формах авиастроения, атомной энергетики, нефтегазов и так далее, настораживало, потому что консультации мои, например, с моими коллегами в Европейском Союзе, они говорили, что даже мы, находясь практически в одной стране, в форме Евросоюза, очень осторожно относимся, и не только с той позиции, что кому-то это выгодно, или кто-то этим решает какие-то свои вопросы, амбиции, могут создаться монополисты, которые будут дискомфортны для всего региона. И кто просчитывает, насколько укрепляется чьи-то монопольные положения, какие-то может нести последствия, в том числе и политические. Украина очень гордится своим авиастроением, и очень часто мы видим самолеты «Мрия», «Русланы», сейчас целую серию самолетов пассажирских, но мы увидели 2 месяца назад приблизительно интервью с господином Путиным, где он сказал, что да, Украина наш партнер, можно там делать на ее заводах какие-то фюзеляжи, крылья, но вся интеллектуальная собственность в авиастроении находится в России, мы владельцы интеллектуальной собственности. И это тоже настораживает. Я думаю, что за этим стоит и позиция, и условия создания вот этих совместных предприятий.
Кроме экономического, Москва и Киев готовы активизировать и военно-техническое сотрудничество, констатирует политолог Владимир Корнилов.
Военное сотрудничество между Россией и Украиной, как это может парадоксально звучать, не прекращалось даже в годы правления Виктора Ющенко. Оно, конечно, было сведено до минимума, и тем не менее оно продолжалось. Все равно и целый ряд украинских НИИ, оборонных предприятий работали в тесном контакте с российскими предприятиями. И, как вы знаете, задача, поставленная давно уже российским руководством о замкнутом цикле производства чувствительных военных военных технологий, далека еще от выполнения в самой России. Соответственно, и Украина не может создать нормальный военно-промышленный комплекс без России, и Россия пока еще нуждается в целом ряде украинских предприятий, как минимум. Так что эти отношения, они не прекращались полностью и при Ющенко. А теперь есть возможность действительно, если хотя бы не вернуть на былой уровень данные взаимоотношения, но как минимум упрочить их. Кроме того, действительно, сейчас можно более серьезно обсудить тему восстановления сотрудничества в области ПВО, противовоздушной, противоракетной обороны. На самом деле и украинское, и российское законодательство это позволяет. Мало того, Украина формально все еще участвует в общих договоренностях по ПВО в рамках СНГ.
Насколько далеко может зайти сотрудничество Украины и России? Может ли Украина присоединиться, скажем, к союзному государству России и Белоруссии?
Теоретически может, но при этом надо понимать, что это долгий длительный процесс. Мы видим, насколько эти процессы порой мучительны бывают в взаимоотношениях между самой Россией и Белоруссией. Мы видим, что союзное государство, которое как существует между Россией и Белоруссией, все еще находится скорее в области такой несколько фантомной, чем реальной. И в этом отношении говорить о том, что Украина может пройти данный путь гораздо быстрее Белоруссии, наверное, в данный момент не приходится. Я думаю, начинать надо с малого. Я думаю, что в ближайший год буквально мы увидим активизацию участия Украины в целом ряде структур в рамках СНГ, во-первых, имею в виду и экономические объединения, в частности Евразэс. Не исключена постановка вопроса о присоединении Украины к целому ряду структур.
А Юрий Щербак полагает, что несмотря на наметившийся внешнеполитический крен в сторону Москвы, Украина, где почти 6 лет назад произошла оранжевая революция, не станет сателлитом России.
Украина другая, здесь появились свои интересы, здесь появилось поколение молодых людей, которые не мыслят себя вне Европы, вне свободы слова, демократии, политического плюрализма. Поэтому, даже если режим Януковича будет стараться силой, разными методами, грубо попирая Конституцию и законы Украины, изменить этот курс и сделать его полностью зависимым от России, то это ничего хорошего прежде всего России не принесет. Даже если есть группа людей, которые хотят верой и правдой служить Российской Федерации, они не скрывают своих намерений, то это еще не означает, что в середине общества не существует очень серьезных протестных настроений, оппозиции, пассивного протеста. Это все может потом вылиться в очень серьезные какие-то проблемные вещи в Украине, в самой. На мой взгляд, России и Украине нужна ясная, последовательная внешняя политика. Никто не собирается враждовать с Российской Федерацией, но в то же время становиться объектом, становиться марионеткой, становиться, скажем, режимом, ну, таким, каким был в советское время, там, режим Народной Республики Болгарии, то есть сателлитарный режим, это абсолютно не соответствует умонастроениям, ну, минимум 50% населения Украины. Мы хотим иметь очень добрые отношения, но не на основе заявлений некоторых околокремлевских деятелей о том, что Украина как проект должна перестать существовать, Украину надо расчленить на части, это вызывает большую тревогу.
Говорил бывший посол Украины в США и Канаде, писатель Юрий Щербак.
О перспективах развития российско-украинских отношений рассказывал наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.